Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Указ Горбачева о снятии партийного контроля с прессы и телевидения. Подготовил и ведет передачу из Нью-Йорка Петр Вайль. Эфир 4 августа 90-го года.
Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Недавно был опубликован подписанный Горбачевым президентский указ об отмене партийного контроля над средствами массовой информации, включая радио и телевидение. В указе, в частности, говорится, что процесс широкой демократизации требует кардинальных изменений в работе телевидения и радио, и отныне ни одна партия, ни одно общественное движение не могут претендовать на монопольное использование эфира. Прокомментировать этот документ вызвался участник нашей сегодняшней передачи Сергей Довлатов.
Шаг, предпринятый Горбачевым, а президентский указ при нынешней расстановке сил едва ли мог быть выработан против его воли и желания, с одной стороны, кажется вынужденным, запоздалым и всеми давно ожидавшимся, а с другой стороны, решительным, мужественным и даже, я бы сказал, почти самоотверженным. Как говорится, парадокс. Но вот смотрите. Совершенно очевидно, что радио и телевидение, при всех отдельных удачах ленинградской, скажем, телестудии, явно отставало по своим возможностям от прессы. Газеты уже года полтора публикуют все, что считают нужным, а в последние месяцы даже у меня не осталось к ним претензий в этом смысле. А на радио и на телевидении, как нам становится известно, до сих пор вылетали какие-то программы, кого-то пытались уволить. Что же касается моего родного Ленинграда, то там потребовалась почти военная операция, чтобы дать, наконец, высказаться депутату Иванову. Короче, в работе этих средств массовой информации чувствовалась слабеющая, но все еще твердая рука. В конце концов, на фоне раскрепощенной прессы, а я считаю вполне раскрепощенными и те издания, которые мне лично не нравятся, вроде «Литературной России», например. На этом фоне радио и телевидение стали казаться, есть такое выражение, морально устаревшими. Так что указ Горбачева никого вроде бы не удивил. С другой стороны, все мы знаем, что эта самая раскрепощенная пресса – второе по тяжести обвинение после развала экономики, предъявляемое реформистам, консерваторами, с которыми Горбачев все еще вынужден считаться. В списке их злодеяний реформаторов, даже засилие рок-музыки и валютной проституции уступают свободной прессе. А теперь, значит, к этому прибавится радио, то есть свободное слово в ничем не ограниченном пространстве, эфир есть эфир, и телевидение, которое в своей визуальной, зримой убедительности не может сравниться ни с каким другим источником информации. А теперь припомните, как несколько месяцев назад популярнейшая газета «Аргументы и факты» напечатала результаты опроса общественного мнения, не очень благоприятные для Горбачева. И какой тогда был скандал, даже, кажется, с ударами по столу кулаками. В наши дни такие рейтинги публикуются постоянно, и Горбачев стал как-то по-другому на них реагировать. И все-таки обида, я думаю, в его сердце жива. И тем не менее он росчерком пера присоединяет к числу своих потенциальных критиков два могучих средства массовой информации с их необозримой аудиторией. Надо еще иметь в виду и то, что советский народ по традиции свято верит в печатное слово. Это читающий народ. И вообще не случайно само слово «читатель» как-то почетнее звучит у нас на родине, чем «зритель» или «слушатель». И недаром можно с гордостью сказать о себе «я человек начитанный», но никто и никогда про себя не скажет «я человек наслышанный» или тем более «навиданный». Слова «по радио передавали» или «по телевидению показывали» звучат в Союзе менее убедительно, чем слова «в газете напечатано». Но так будет не всегда, я думаю. В Америке, например, десятки, сотни миллионов радиоточек, если можно так выразиться, просто потому, что здесь десятки, сотни миллионов автомобилей. А читать за рулем газету или смотреть телевизор не совсем удобно. Так что во всех машинах играет радио, но я никогда, решительно никогда не слышал, чтобы у человека в доме было включено радио. Разве что оно стоит постоянно на какой-нибудь джазовой или рок-волне. Если же что-то произошло, и вам нужна срочная информация, то вы не к радио бросаетесь и не в газетный киоск бежите, а включаете телевизор. И радио, и телевидение гораздо оперативнее газет, но телевидение имеет в сравнении с радио одно колоссальное преимущество – зрительный образ. Одно дело, когда вам хорошо поставленным голосом сообщают о событиях, например, в Пакистане, и совсем другое дело, когда вы видите на экране, что там происходит. Должен сказать, что, как всегда, по прочтении отечественных указов, мне не сразу становится ясно, кому теперь будет принадлежать радио и телевидение, и каким образом можно будет тем или иным заинтересованным лицам получить доступ к миллионам зрителей и слушателей. Тем не менее, в указе говорится, что любая партия, общественная организация или местный орган власти имеют право открыть собственные теле- и радиостанции при наличии достаточных для этого средств. Неясно, может ли кооператив и тем более частное лицо открыть собственную студию, оснащенную теле- и радиоаппаратурой, но со временем, я думаю, и этот вопрос будет решен. Помню, в Америке я долгое время не мог сориентироваться на этот счет. Встречаю как-то раз знакомого старика из второй эмиграции, человека зажиточного и помогавшего, между прочим, новым эмигрантам материально. И вот разговорились мы на 108-й улице, и я, наконец, осмелился спросить, почему он такой богатый. Старик отвечает: «Это все канал. Я канал купил». Я в то время был сообразительный и сразу же подумал: «Молодец, старик. На вид такой простой, а между тем купил канал на телевидении и занимается, в общем-то, искусством». Выяснилось, что старик приобрел несколько лет назад кусок самого натурального канала, водного, так сказать, пространства. Построил на берегу небольшую уютную гостиницу, и с тех пор она приносит ему хороший доход. Я принял все это к сведению и через некоторое время повстречал чуть ли не на том же самом месте другого своего знакомого из нашей эмиграции и спросил его, чем он занимается. Тот ответил, что купил вместе с друзьями волну. Я тут же сообразил, что речь идет о каком-то пляже с аттракционами. Но выяснилось, что на этот раз мой знакомый приобрел волну на американском радио и готовится приступить к вещанию на русском языке. Он даже сделал попытку переманить меня к себе на службу, но к этому времени я уже писал для радио «Свобода», взвесил все «за» и «против» и остался, как вы можете убедиться, на прежнем месте.
На «Радио Свобода» передача из Нью-Йорка. Продолжаем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Известный московский литературовед и культурфилософ Михаил Эпштейн, находящийся сейчас в Америке, где он ведет преподавательскую и исследовательскую работу, не раз уже выступал в нашей студии со своими эссе. Одно из них я предлагаю сейчас вниманию слушателей. Называется оно «Береза и медведь». Итак, у микрофона Михаил Эпштейн.
Береза и медведь. Береза – растительный тотем России, светлейшая из деревьев, так же белоствольна, как Москва белокаменна. Ей пристало расти на равнине, продуваемой ветром и проскоженной светом. И по корневому смыслу слова «береза» – то, что брежет, как бы не полностью вызревая в твердую древесность, но отблеском, рассеянным сиянием, являясь взору, блуждающее, призрачное порождение земли. Прочие деревья темны, коричневые стволами, воспроизводя цвет родимого основания почвы. Они как бы продолженные корни, до конца принявшие землистый цвет. Само обозначение коричневое – от коры. Береза – свет, не покрытый грубой корой вещества. Не веруя обманчивому миру, под грубую корою вещества, я осязал нетленную порфиру и узнавал сияние божества. Владимир Соловьев. Вот с каким прозрением в световую сущность природы можно сравнить видение березы. Едва выставая из земли, она сразу окрашивается в белое. В противоположность савану, облекающему мертвых для схоронения в землю, она есть символ воскресения, исхождения солнца из могильной тьмы. Свет из тьмы над черной глыбой вознестись не могли бы лики роз твоих, если б в сумрачное лоно не впивался погруженный темный корень их. Владимир Соловьев вспоминает здесь розу, исконно иранский, перешедший затем в античную и всю европейскую культуру растительный символ солнца. В России солнце означается иным, менее жгучим и сладострастным, более бледным и рассеянным светом. Береза — это русская мистика белизны, неяркой, крапчатой, как бы чуть замутненной и застенчивой, как солнце в крапинках облаков, занавешенное фатой, стыдливо убранное, заневестившееся солнце, дева, а не жена, береза, а не роза. Это дерево, источающее свет, также любимо в России, как свет земли и свет металла, снег и серебро. Всеми оттенками своего звучания береза переливается серебром, едва ли не более драгоценным для русского языка и народной поэзии по числу образов, эпитетов, чем золото. Золото ближе к розе, огню пылающему, серебро — к березе, свету рассеянному. И листвой своей береза легка, дрожлива, светло-мерцательна, как будто погружена в раствор серебристой амальгамы с ее зеркальным эффектом. По бликам на березе можно следить даже колыхание солнца в воде, отражение отражения. Так чувствительна ее световая природа. И недаром еще березы почти не растут чащами, чаще рощами. Чаще еловые, сосновые, сумрачные, там в полдень вечер, а среди берез день дольше застаивается, чем в округе. Березы ровно и прямо, чуть отдельно стоят, не застилая, но пропуская вышний свет, и как снег его отражая и умножая. Будто там в вышине плещутся мириады крохотных зеркалец. Итак, земная чернь, испустившая сияние. То видение света, брезжущего сквозь кору вещества, которое пронесено Владимиром Соловьевым через всю его поэзию и философию, как идея вечной женственности, осветленности материальной ночи, это брезжущее видение дано в березе. И она-то как раз является традиционным для обрядового и песенного фольклора образом женского начала, продолженным и в литературе. Фет, Бунин, Есенин. Но суть не только в этом застенчивом, будто из-за стены, проникающем и кротком свете. В березе есть сочетание той прямоты ствола и опущенности кроны, которая создает слитный образ строгости и смирения, гордого сердца и потупленной головы, характерный для осанки и духовного сложения русской женщины. «Я потупленную голову, сердце гордое ношу», Матрёна Тимофеевна, у Некрасова. Невероятная прямота взлета, стройный стана и задумчивый наклон головы. Нет, не ива кустарнику подобная, это скорее китайский символ. И потому, что над быстротечностью вод склонилась, и главное потому, что формы ствола лишена, падает, не поднявшись, над обрывом вниз стелится. Это дальневосточная идея быть горизонтальным земле, стелиться по ней, распластываясь и расползаясь, как у Лао-цзы. Русскому сердцу дорого падение с высоты, смирение гордого сердца, вознесение над землей, но склонение перед небом. Это соединение крутизны и кручины нагляднее всего в березе, в соотнесенности ее летящего стана и опущенной головы. Да и много еще видится в ней, как воплощенная идея. И сладка береза соком своим, и плачет им горюче, и горит легко, вспыхивая в огне, как страстная порывистая душа, знакомая нам по гордо смиренным образам русской литературы. Татьяна, Катерина, Соня, Настасья, Наташа, Катюша. Именно растительность живее всего символизирует женское начало в народе, тогда как мужское начало выражено животными символами. Это и понятно. Растение в почве растет из вековой основы и прочно, незыблемо в ней укоренено. Идея постоянства, верности, неиссякаемой длительности. Зверь, напротив, рыскает по земле, в отрыве от всякой привязи, свободный житель пространства и неутомимый бурав его. Что дереву корень, то зверю пасть, и не тянет готовое, а голодный устремляется к вечно ускользающей добыче. Тут стихия движения, настигания, пронзания, овладения. Почему же из всех зверей именно медведь из коней и до ныне является национальным нашим тотемом, вплоть до Олимпиады, представившей его, дабы привлечь и обольстить приезжих в виде добродушного, улыбчивого медвежонка? В медведе поражает прежде всего плотская массивность и нерасчлененность. Лапы его малы в сравнении с размерами тела. Хвост куцый, шея почти отсутствует, сплошной косматый комок. Лев, тигр, прочие крупные хищники, хоть и не меньше, не слабее медведя, но кажутся хрупче, изящнее его. Лапы выделены и выделаны, голова вылеплена великолепно, массивно-каменно, как у льва, или пружинисто-эластично, как у тигра. Медведь, как бы сама земля в ее сплошности, округлости, нерасчлененности. И цветом он в землю, в бурость ее, а косматостью своей в растительный ее покров. Если для всего тела земли искать сжатого подобия, то лучше медведя не вообразишь. Это, пожалуй, самое хтоническое, землеродное из всех существ, бродящих по лицу земли. Глубже всего вдается в плоть ее. И то, что почти на полгода бурый медведь зарывается в свою берлогу, придавая зимней спячке, свидетельствует о его внутренней приобщенности к недрам земли. Он словно бы не отлепился еще от нее, не родился окончательно, и как детеныш ищет возвращения в чрево матери, жаждет тесного пеленания и утробного сна. Величайший парадокс состоит в том, что если береза, по растительной сути своей прикрепленная к земле, из нее брезжит, рождается в свете, то медведь, существо надземное и свободное, любит в землю залегать, подобно зерну, прорастающему с приходом весны. Медведь подчинен круговращению времен года, он самое сезонное из животных, и это обнажает его дремучую природу, сходство с чащей и лесом. Он растение среди животных. Это сказывается и в лени его, и в самой силе, имеющей как бы характер прорастания, неподвижной, неповоротливой, дремотной, напирающей и подламывающей, но не расчленяющей, не пронзающей, как у льва или тигра. Медведь ком, глыба, круча, все земляные уподобления. И подобно растению он восходит, колосится весной и летом, а к земле залегает, словно семя, в свою ямку, берлогу, чтобы в сладкой анестезии пережить морозы и с весенним теплом снова взойти, позже первых цветов, где-то между подснежником и ландышем. Много можно было бы найти символических соответствий, каждый из которых вроде бы ничего не объясняет, но все вместе. Исконная крепость российского человека земле, и это медвежья повадка залегания на всю зиму. Печь, на которой лежат и греются во сне, протрачивая жизнь, и дремучий уют медвежьей берлоги с ее утробной теснотой, теплотой, косматостью, пуховиками. Печной обряд российской лени — и стремление к дровому лакомству, воровские замашки, похитить плоды чужого труженичества. Медведь — тот, кто мед ест, питается от пчелиных трудов. Сонливость и силище. Лежебока — сладкоежка, но хозяин леса. Глыба, с ревом от земли оторвавшаяся и на ней царящая, но время от времени западающая опять в начальную ложбинку. Почвенность, как врожденный инстинкт земнородного существа. Весь парадокс национального характера в этой перевернутости женских и мужских растительных и животных начал. Женское светло и, почти не чуя земли, не стесняясь корой, изначально от самого корня светится, лучится, в солнце облечено. Вспомним, жена, облеченная в солнце. Мужское, чему надлежит, от земли открепясь, жить движением и светом, наоборот, користа, бура, космата, в землю обратно растет, в чрево ее для сна и забытья стремится, лакомится половой пыльцой растений и весь растительный цикл с почвой переживает. Растительный способ существования на этой земле ближе к небесному, чем животный. Быть может, и назначение этой земли быть и брежить вечной непроявленности, в длительности как таковой, а разнузданный порыв животной воли тотчас вызывает обратные силы оцепенения и залегания. Растительное начало в России одухотворено светом терпения и прямотой вознесения, тогда как животное отягощено ленью и користостью растения. Вот одна из загадок, опрокидывающая традиционную лестницу и разделение жизненных форм.
На волнах Радио Свобода передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Нью-йоркское издательство «Кнопф» выпустило в свет том писем Теннесси Уильямса под названием «Пятичасовой ангел». О происхождении этого необычного заглавия и об адресате писем рассказывает Марина Ефимова.
В июне 1948 года известный английский актер Джон Гилгуд устроил у себя большой прием. Дом был полон театральных знаменитостей – Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Ноэл Коуарт. Среди приглашенных была новая актриса театра Гилгуда, русская девушка из эмигрантской семьи Мария Бритнева. Другим гостем был молодой, еще неизвестный в Лондоне американский драматург, чьи первые пьесы «Стеклянный зверинец» и «Трамвай желания» с успехом прошли на Бродвее. «Я увидела на диване маленького человека», — вспоминает Мария. «Он забился в угол, и никто с ним не разговаривал. У него были разные носки, один синий, другой красный, и такие печальные глаза. Когда я присела рядом, он повернулся ко мне и спросил: „Кто вас воспитал?“ Это было первое, что я от него услышала. Он всегда задавал неожиданные вопросы. Оказалось, что нас обоих воспитали бабушки. Я была первым русским человеком, которого он встретил. До этого он только читал русских. Мы заговорили о Чехове. Я понятия не имела, с кем разговариваю. Так началась наша дружба». Новый знакомый Марии Бритневой, как уже ясно, был Теннесси Уильямс, один из самых выдающихся драматургов Америки. Их дружба продолжалась 35 лет, вплоть до самой смерти писателя в 83-м году. Мария жила в Англии, вышла замуж за британского лорда и стала леди Сент-Джаст. Уильямс жил в Америке со своим многолетним компаньоном Фрэнком Мерло и много путешествовал. Они виделись нечасто, но каждая встреча доставляла наслаждение обоим. Чарльз Боуден, продюсер пьесы Уильямса «Ночь игуаны», сказал в одном из своих интервью: «Когда Мария приезжала, Теннесси вдруг становился обворожительным, остроумным. Он начинал снова общаться с друзьями, которых без нее забывал, предпочитая им случайных знакомых. Она вносила в его неустроенную жизнь ощущение устойчивости, чуть ли не семьи. Она каким-то образом вызывала к жизни лучшее, что в нем было». Конец цитаты. Все вспоминают, как много было смеха, когда эти двое сходились. Они наделяли друзей прозвищами. Гилгуд был старик. Писательницу Карстен Маккаллерс они прозвали «Котлетой», потому что ее щеки были похожи на две телячьи отбивные. Дал Уильямс прозвище и Марии. Это случилось при печальных обстоятельствах, когда умерла ее бабушка, и Мария горевала об утрате. «Какие были ее последние слова?» – спросил Теннесси. «Я убегала утром на репетицию и зашла к ней попрощаться. „Когда ты вернешься, мой ангел?“» – спросила бабушка. И я сказала: „В 5 часов». А когда я вернулась, бабушки уже не было в живых. С тех пор Уильямс называл Марию «Five O'Clock Angel» – «Пятичасовой ангел». И именно так называется выпущенная Марией Бритневой Сент-Джаст книга «Пятичасовой ангел» – собрание писем Теннесси Уильямса, которую опубликовало недавно нью-йоркское издательство «Кнопфа». «Меня ужасали и книги, написанные о нем, и та репутация, которая создалась у него при жизни», — говорит Мария Сент-Джаст. Она имеет в виду представление о Теннесси Уильямсе как о мрачном ипохондрике, подверженном тяжелым депрессиям, алкоголике и мизантропии. «Я хочу показать людям настоящего Теннесси, нежного, любящего, доброго, неправдоподобно чувствительного. Он всегда думал о тех, у кого были наименьшие шансы в жизни. Он всегда был на стороне побежденного и проигравшего. В одном из писем к Марии он написал: «Я заметил особенную потребность в понимании, в нежности и в то же время особенную стойкость среди тех, кто попал в ловушку обстоятельств». Во многих смыслах он и сам был в такой ловушке. «Теннесси не был хорош собой», — рассказывает Мария Сен-Джаст. «Он был неуклюж. Если можно было обо что-то споткнуться, он непременно спотыкался. Но у него были глаза, как рентген, и они сразу ухватывали главный нерв ситуации. Теннесси понимал мельчайшие движения человеческого сердца, малейший порыв, незаметнейший отказ, легчайшую приязнь. Его чувствительность была супергипертрофированной. Однажды при мне журналист спросил его, как бы он определил понятие счастья. И он ответил: как бесчувственность, наверное». Мария, с ее по определению Уильямса бешеным татарским темпераментом, стала прототипом Мэгги, героини пьесы «Кошка на горячей железной крыше». Дружба Марии и Теннесси Уильямса выдержала испытание славой. Его пьесы шли в театрах всего мира. «Трамвай желания» получил Пулитцеровскую премию. Теннесси Уильямс стал всемирно знаменит. Он считался величайшим из живых американских драматургов. Их дружба выдержала испытание горем. Они пережили вместе тяжелый и неудачный роман Марии с Джеймсом Лафлином, богатым американским продюсером, и смерть Фрэнка Мерла, человека, с которым Теннесси Уильямс прожил многие годы. В предисловии книги «Пятичасовой ангел» писатель и сценарист Элия Казан написал, что Мария была единственным человеком, на которого Теннесси Уильямс полагался и чему инстинкту доверял абсолютно. После смерти Фрэнка Мерла Теннесси Уильямс так по-настоящему и не пришел в себя. Он начал пить, часто менял компаньонов, среди которых были люди его недостойные. Начались литературные неудачи. Его пьесы не ставили, рецензии были плохими, писать становилось все труднее. «Жизнь, жизнь, жизнь», — написал он в одном из последних писем к Марии. «Не похоже ли то, что я сейчас скажу, на дурное подражание Чехову? Жизнь так смертельно печальна, надо быть сумасшедшим, чтобы ее терпеть».
На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». В передаче из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» принимали участие Сергей Довлатов, Михаил Эпштейн, Марина Ефимова. Передачу подготовил и вел Петр Ваэль.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Русофобия». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 2 августа 1989 года.
«Русская идея». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Сегодня мы хотим возвратиться к теме, уже обсуждавшейся в наших передачах, о книге Игоря Шафаревича «Русофобия». Вернуться к этому разговору необходимо уже потому, что это сочинение напечатано сейчас в Советском Союзе, в журнале «Наш современник». Напечатано сокращениями, но основная концепция сохранена и донесена, а также многочисленные частности и подробности. Сегодняшнюю передачу мы построим так. Сначала вспомним то, что мы уже говорили о книге Шафаревича в нашей майской передаче, с некоторыми сокращениями, относящимися к пересказу самой книги. В таком пересказе нет необходимости, коли вещь напечатана в Советском Союзе. А затем я подключу к разговору профессора Дартмутского колледжа Льва Владимировича Лосева. Но сначала включаем старую запись.
Несколько предварительных слов о самом авторе. Игорь Ростиславович Шафаревич – выдающийся советский математик, член-корреспондент Академии наук СССР. Широкой публике он известен в качестве давнего и убежденного диссидента-правозащитника. Еще в 1971 году Шафаревич вошел в Комитет прав человека СССР, первую независимую общественную организацию страны. Тремя статьями Шафаревич участвовал в знаменитом коллективном сборнике «Из-под глыб», подготовленном под редакцией Александра Солженицына. А в 1977 году, сперва по-русски, а затем и в переводе на многие иностранные языки, выходит главная историческая работа Игоря Шафаревича – книга «Социализм как явление мировой истории». В книге сформулирована и разработана крайне интересная концепция социализма как социально-исторически реализуемого инстинкта смерти. Проводится мысль о том, что бессознательная, а то и осознанная цель социализма – уничтожение человечества и жизни на Земле. Безусловно, этой книгой, как бы ни относиться к ее выводам и оценкам, Игорь Шафаревич обеспечил себе место в истории русской общественной мысли. Перу Шафаревича принадлежит еще ряд статей, в разное время опубликованных в русской эмигрантской прессе. Недавно его имя стало появляться и под советскими печатными материалами. Он публиковался в журнале «Искусство кино» и в еженедельнике «Московские новости». И вот новая его книга, названная уже «Русофобия».
С чего, как я считаю, нужно начинать любой разговор об этой книге? Будем говорить не о выводах Шафаревича, а о его предпосылках. Мне кажется, что эти предпосылки неверны. И поэтому все построение покривилось, того и глядишь, рухнет. Но давайте по порядку. Что прежде всего бросается в глаза читателю Шафаревича как явное расхождение с фактами? Самое первое. Он непомерно преувеличил роль и значение, я бы сказал, значимость тех эмигрантских и самоздатских авторов, с которыми он полемизирует. Ни Янов, ни Померанц, ни покойный Амальрик, при всех их возможных достоинствах, не могут претендовать на роль концептуально мыслящих теоретиков, тем более идеологов, определяющих политику Запада в отношении России. Шафаревич их ставит на уровень, скажем, Бжезинского, действительно что-то, если не решающего, то подсказывающего. Но выводить на этот уровень, скажем, Янова – это несомненная аберрация восприятия. Подобные ошибки делал благородный, но, увы, безумный Дон Кихот. И второе об авторах, по мнению Шафаревича, теоретически обосновывающих русофобию. У них есть одно, так сказать, негативное достоинство, которым по определению не обладает Шафаревич, и которое позволяет им видеть то, чего он сам не видит. Это, скажем так, прохладное отношение к России, неослепленность любовью, способствующая зоркости взгляда. Как говорил Бердяев, ненависть тоже может быть методом гнозиса. Безусловно, чисто научная аргументация в построениях того же Янова подчас приближается к нулю. Но зато у него, у них, есть нечто иное. Интуиция, подсказывающая, что в русском сознании как таковом наличествуют опасные тенденции, что это сознание несовременное, несекуляризованное, наполненное опасными предрассудками. Приведу один, на мой взгляд, очень выразительный пример того, как сам Шафаревич не видит такой опасности, а наоборот, усматривает вершину там, где на самом деле яма. Он пишет.
Тезис о том, что революция в России была предопределена всем течением русской истории, надо было бы проверить на вопросе о происхождении русского социализма. Так как без этого ингредиента столь радикальное изменение всего общественного и духовного уклада жизни было бы невозможно. Социализм, по-видимому, не имел никаких корней в русской традиции вплоть до XIX века. В России не было авторов типа Мора и Кампанеллы. Радикальное сектантство, которое в Западной Европе было питательной почвой социалистических идей, в России играла гораздо меньшую роль, и лишь в исключительно редких случаях в еретических учениях встречаются взгляды, которые можно было бы считать предшественниками социалистических концепций, например, пожелания общности имущества. Тем более это относится к попыткам воплотить такие взгляды в жизнь. Ничего хоть отдаленно напоминающего Мюнстерскую коммуну в России не было. Другой источник, в котором можно было бы искать зародыши социалистических идей, народные социальные утопии, тоже не дает ничего, на что могла бы опереться социалистическая традиция. Они поражают своей мягкостью, отсутствием воинственной агрессивности. Это осуждение зла, противопоставление правды кривде, мечты о царстве правды, призывы к братству всех людей во Христе, провозглашение любви высшим законом мира.
Одну фактическую неточность можно здесь сразу же заметить. Академик Алексеев в свое время проделал исследование, выяснившее существование славянских источников утопии Мора. Но не будем за это цепляться, тем более, что понятия «славянство» и «Россия» не тождественны. Важно другое. Перечисляя высокие достоинства русского народного сознания, Шафаревич не замечает, что они в другом повороте могут оказаться недостатками, а то и пороками. Укреплению тоталитарного социализма в России способствовала не в малой степени как раз вот эта самая социальная мечтательность, порывающаяся осуществить на Земле самые высокие, небесные, так сказать, идеалы. Вот в этом смысле мы и говорим о несекуляризованности русского сознания как об источнике опасности. Это не светское, не прагматическое, не трезвое, в два слова, сознание. Оно способно попадать в ловушки. Такой ловушкой и стал в наше время для России социализм. Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященная сегодня анализу книги Шафаревича «Русофобия». Как мы уже отмечали, Шафаревич говорит о демократии как о чуждом, неорганичном русскому народу политическом идеале, и проповедь такого идеала для России считает чем-то вроде подрывной деятельности. На каком основании вправе мы задать вопрос? Ответ не совсем ясен, но можно понять Шафаревича в том смысле, что демократическое устройство общества разлагает его качественную определенность, его необходимые иерархические структуры. Это очень старый аргумент романтических консерваторов, от Константина Леонтьева до Томаса Манна, периода размышления политичного, или Бердяева, периода философии неравенства. Тут опять-таки надо подумать, где причина и где следствие. Демократическое нивелирование общества – это объективный процесс, порожденный не внедрением в жизнь демократического проекта, а условиями развития самого общества, например, технической революцией, которая отнюдь не вчера началась. А в наше время этот процесс зашел так уже далеко, что привел к созданию так называемого массового общества, в котором, скажем, наследник английской короны – фигура куда как менее значительная, чем обозреватель ежедневной газеты, а на мнение и оценки последнего влияют настроения ливерпульского водителя такси. Понятия об иерархии, о социальных качествах сместились в современном мире. Люди стали социально взаимозаменяемы. Подчеркиваю, социально, а не метафизически, ибо в духовно-индивидуальных глубинах двух одинаковых людей не найти. Но в таком обществе демократия может быть единственным способом социальной организации, потому что альтернатива тут открывается только одна – тоталитаризм. Говоря о книге Шафаревича, нам важно понять, что парадоксальные, скажем так, выводы, к которым он приходит, связаны в первую очередь вот с этим ретроспективно-утопическим представлением о возможности найти в современной жизни какие-то органические начала и на них строить общество. Шафаревич негодует на померанца, сказавшего, что в странах с избыточным крестьянским населением голодают, а не голодают там, где нет крестьян. Шафаревич обижается потому, что крестьянин – это органическое качество, которое нельзя разрушать, если вы не хотите, чтобы из жизни окончательно ушли какие-то живые краски. Но ведь прав-то померанц, американский фермер, который кормит полмира, в том числе и Советский Союз, это не крестьянин в смысле Шафаревича. Спрашивается, что сейчас нужнее России – хлеб в избытке или этнографическая красота? Вообще, понятие органического строения общества, столь любезное Шафаревичу, это опасное понятие, именно в его социальном применении. Общество нельзя понимать по аналогии с природой. Это природа органична, а в человеческом обществе действуют какие-то иные факторы. Шафаревич правильно говорит, что нельзя смотреть на общество как на механизм, который можно сконструировать, собрать или разобрать по замыслу механика. Это верно, но верно и другое. свести социальные закономерности к природным тоже невозможно. Русский философ Борис Николаевич Чичерин говорил, что в обществе существует, должен существовать элемент неорганический, и этот элемент есть свобода. В своем пристрастии к органическим структурам Шафаревич лишает социальное бытие вот этого элемента. И в свете этого совсем по-другому, нежели у Шафаревича, следует понимать проблему, которую он назвал проблемой малого народа. Напоминаю, это у него не национальное, а интеллектуальное меньшинство. Но, как бы там ни было, для Шафаревича само понятие меньшинства – это какое-то нехорошее, недолженствующее быть понятие. Это у него всегда носитель вот этого механического начала, в противопоставлении органическому началу большинства жизненной толщи. Шафаревич прошел мимо того обстоятельства, что с понятием меньшинства связывается не только представление об отщепенстве, но и представление о творческой инициативе, нестандартности, новизне, наконец. В том-то и дело, что в обществе, построенном на органических началах, ничего нового быть не может, как нет ничего нового в природе, только круговорот, циклическое движение. Органические общества, скажем так, это застойные общества. Игорь Ростиславович Шафаревич – верующий христианин. Вот пусть он по этому поводу и вспомнит хотя бы о христианских апостолах, отнюдь не составлявших большинства в начале новой эры. Я надеюсь, что после всего сказанного не стоит уже возвращаться к той части книги Шафаревича, где он говорит непосредственно о евреях как сегодняшнем носителе идеи и практики вот этого малого народа. Дело не в том, как Шафаревич относится к евреям. Дело в том, что общей конструкцией своего исследования он подвел читателя к выводу, явно автором не предусматривавшемуся. Евреи оказываются не орудием разложения человечества, а той самой солью земли, о которой говорится в Библии, то есть творческой элитой, прокладывающей новые пути в истории. Повторяю, это получается, если сохранить конструкцию Шафаревича, но поменять не знаки. А то, что такая замена иногда напрашивается, я как раз и старался показать. Конструкция Шафаревича очень жесткая, не предусматривающая вариантов и альтернатив, не учитывающая живую сложность исторического бытия. Я хочу закончить небольшим примером, ясно показывающим, как в схемы Шафаревича можно при желании затолкать прямо противоположное содержание. Он пишет об английских пуританах как об одном из действовавших в истории малых народов, подчеркивает их отчужденность от окружающей жизни, сознание ими своей избранности и так далее. Вывод он отсюда тот делает, что целью пуритан было разрушение существующего хозяйственного строя, то есть что они были вредными, так сказать, людьми, как всякий малый народ. На самом-то деле, и это прекрасно знает Шафаревич, в пуританизме был создан новый, более совершенный хозяйственный строй – капитализм, свободное предпринимательство. Об этом написана классическая книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». После книги Вебера трудно отрицать, что в пуританизме ожил дух древнего иудаизма. Протестантизм вообще весьма близок к иудаизму. Но вот что интересно – аналог этого пуританизма был в России. Это знаменитые наши раскольники, староверы, среди которых как раз и возникли первые русские крупные капиталистические антрепризы. Если следовать логике Шафаревича, то этих самых староверов-раскольников следовало бы назвать евреями, а ведь это были наиболее этнически чистые русские люди.
Продолжаем передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». Мы обсуждаем книгу Игоря Шафаревича «Русофобия». А сейчас в нашей программе выступит профессор Дартмутского колледжа Лев Владимирович Лосев. А его текст читает постоянный участник наших передач, диктор Ян Рунов.
18 июля этого года газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала интервью с главным цензором Советского Союза Владимиром Болдыревым. Болдырев – счастливый цензор. Ему в самом деле есть чем похвастаться. Он лично сократил печально известный список запретных тем вдвое. Теперь в нем остаются в основном военные тайны, которые и так читающей публике никогда не были интересны. Если идеологическая цензура еще осторожничает с какими-то текстами, то претензии надо предъявлять не к главлиту, а к тем внутренним цензорам, что никак не могут покинуть сознание некоторых редакторов и авторов. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» спросил Болдырева, а можно ли в СССР напечатать «Майн Кампф» — «Мою борьбу», книгу Адольфа Гитлера, переиздаваемую и изучаемую во всем мире как образец патологического политического мышления. Тут Болдырев слегка заколебался. «Со временем напечатаем», — сказал он, — «но надо переждать некоторое время, переварить то, что публикуется сейчас. Было бы ошибкой перекормить общество информацией». Очевидно, даже Болдырев, человек по службе, занимающийся перестроечной печатью, не способен уследить за стремительным процессом разрушения цензурных барьеров. Пространное эссе члена-корреспондента Академии наук математика Игоря Ростиславовича Шафаревича, в сокращении напечатанное журналом «Наш современник», написано в развитие и обоснование идеи, которая составляет идеологическое ядро гитлеризма. Евреи представляют собой не просто этническую или религиозную общность, а нечто вроде тайной организации. Они из-под тишка активно уничтожают экономику, культуру, самое здоровье нации, в которую внедряются. Конечно, Шафаревич открещивается от биологического юдофобства. Он пытается выстроить некую как бы научную концепцию, согласно которой за порчу нравов, равно как и губительные социальные катаклизмы, в истории каждой нации ответственность несет всегда возникающая группа реформистски настроенных радикалов. Монтескье, Вольтер, энциклопедисты во Франции, например. Из писаний всеми забытого Агюстена Кошена Шафаревич заимствует название для этой зловредной группировки «малый народ». Термины «политические» — «радикалы», «либералы» или «социальный» — «интеллигенция» — Шафаревича не устраивают. «Малый народ» подходит к его рассуждениям куда лучше, потому что, видите ли, Шафаревич не антисемит, а просто так уж совпало, что в России 20 века эта разрушительная группировка в подавляющем большинстве состоит из представителей нацменьшинства — евреев. Так что термин «малый народ» обладает как раз удобной двусмысленностью. Надо сказать, что никакими статистическими выкладками математик себя не утруждает. Равно как и попыткой дать критерий национальной идентификации. Евреи для него определяются не языком, культурой или религией, а по всей очевидности генетикой. И еврейское засилье он не доказывает, а просто чувствует. По правде сказать, хотелось бы удержаться от иронической интонации, обсуждая книжку Шафаревича, но уж очень комично некультурен уровень рассуждений автора. Я не относился к числу поклонников и трактата Шафаревича о социализме, в котором автор объединяет в один класс Египет фараонов, Ацтекскую империю и Брежневское общество зрелого социализма. Но сочинение Шафаревича о социализме можно было прочесть и как метафору мертвящей общественной атмосферы, стагнации, неизбежно порождаемой античеловеческим учением. В этом смысле в нем была значительная, я бы сказал, поэтическая ценность. Если в социализме Шафаревича главной была поэтика, читателю предлагалось переживание печальной советской действительности, то в русофобии имплицируется прагматика. Положение в стране катастрофическое, виноват малый народ. Если хочешь спасти отчизну, то... Так что к сравнению с «Майн Кампф» я отношусь вполне серьезно. Значительная часть трактата посвящена полемике с сочинениями Янова, Шрагина, Померанца, которые для Шафаревича и составляют верхушку страшного русофобского айсберга. Уже о самой подборке авторов можно сказать, что она некорректна. Нельзя валить в одну кучу поэтические излияния Померанца, аргументированные статьи Шрагина и квазинаучные опусы Янова. Недобросовестность, или, если угодно, некультурность Шафаревича состоит в том, что объединяющим этих авторов фактором для него является их еврейское происхождение. И тут его козырной аргумент против малого народа. Аргумент этот ничего не стоит, если вспомнить список авторов аналогичного происхождения, которые выступают с прямо противоположных Янову, Шрагину, Померанцу позиций. Скажем, для начала Дора Штурман, Наум Каржавин, Юрий Фельштинский. Да хотя бы и пишущий эти строки. Не может быть, что так хорошо начитанному в эмигрантской периодике Шафаревичу все эти имена незнакомы. Но признать, что есть лица еврейского происхождения, составляющие малый народ, а есть в не меньшем числе лица того же происхождения, к малому народу не относящиеся, это уж будет разрушение концепции. И Шафаревич предпочитает известную позицию «если факты против меня, тем хуже для фактов». Имя Шафаревича в сознании людей моего поколения вошло как бы осененное другим именем. Солженицын напечатал первый очерк Шафаревича в своем сборнике «Из-под глыб». Поэтому закономерно будет, не будет в этом обиды для великого русского писателя, если я закончу эту заметку сравнением взглядов Шафаревича и взглядов Солженицына на роль евреев в новейшей русской истории. В романе Солженицына «Октябрь 16-го», второй узел эпопеи «Красное колесо», взгляды Шафаревича излагает прапорщик Чернега. Правда, надо сказать, Чернега выражается языком куда более живым и колоритным, чем Шафаревич. «Это народ такой особенный, сцепленный, пролащивый. Это не зря, что они Христа распяли», — говорит Чернега. На это другой герой романа по имени Саня Ложеницын отвечает. «А думаешь, мы бы не распяли? Если бы он не из Назарета, а из Суздаля пришел, к нам первым, мы б, русские, его не распяли?» Саня Ложеницын не только объясняет трагически двусмысленное положение евреев в русской истории. Тут он во многом повторяет размышления на эту тему Николая Лескова и Владимира Соловьева. Но и, что не менее важно, настойчиво проводит мысль о том, что духовное оздоровление нации лежит не в том, что отыскать врага внешнего или внутреннего, а в самоочищении, в покаянии. Боже, как мы могли истоптать лучшую часть своего племени. Совсем на днях в интервью журналу «Тайм» Солженицын сказал: «Антисемитизм невозможен в подлинно художественном произведении. Ни один подлинный художник не может относиться предубежденно и несправедливо к целому народу. Это грозит разрушением художественной целостности произведения». Относящийся предубежденно и несправедливо к целому народу Шафаревич, конечно, никогда и не претендовал на то, чтобы его считали художником. Но до недавних пор он мог рассчитывать на то, что его будут считать культурным и ответственным человеком.
Таково мнение одного из читателей книги Игоря Шафаревича «Русофобия». Должен сказать, что мне лично не показалось, что главное у Шафаревича этот антисемитский мотив, в том смысле, что это не формообразующий элемент его книги. Таковым элементом является концепция малого народа, инициативного меньшинства, способствующего разложению традиционных основ того или иного культурно-исторического сообщества. Но таким меньшинством совсем не обязательно должны быть евреи, я уже говорил об этом. Я старался показать, что подобные движения часто выступают как фактор прогресса, что человеческое общество не может оставаться органическим образованием, выпасть из исторической эволюции, фактором, ферментом, который выступает этот, по терминологии Шафаревича, «малый народ». Этот феномен действительно существует, только оценку ему сплошь и рядом приходится давать не отрицательную, как делает Шафаревич, а положительную. В таком подходе к проблеме, поднятой Шафаревичем, антисемитизм действительно не главная тема. Тем не менее, идентификация нынешнего советского малого народа как евреев по преимуществу и приписывание этой группе русофобии, русоненавистничества, дает веское основание назвать книгу Шафаревича антисемитской. Он должен считаться с возможностью именно такого прочтения его книги. И если Шафаревич хочет носить клеймо антисемита, никто ему помешать в этом не в силах. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка. Это был выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимали участие профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев и диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.